Да. Так вот, мы переходим ко второму стихотворению из нашего цикла «Адам бемерхакей маамаким». И тема первого стихотворения, тема измерения неизмеримого, она продолжается и у нас в этом стихотворении также. Есть вещи, которые перекликаются, но, естественно, это другое стихотворение, новое. И поэтому мы увидим в нем тоже лирику, психологическую лирику, тоски по прошлому и тоски по будущему, что тоже возможно в еврейской духовной культуре. Я прочту стихотворение, потом мы его переведем. «Мима амаким карану лея афал ктаней паким авудим». כי מדוד לא ידענו ערגה ותאווה למידת היותה, ושקול לא ידענו משקל כאב ותוגה, משקל כבד, משקל קל, וערך דברים לא הערכנו קטון וגדול, כי בערך אחד, אחד שעבד לו חלקו, ואחד שנשע את הכל. שניהם תינו אותו תינוי מר, על שלו האבוד ואותו צער קול. ואם נטו לבחות, שחו ראש ובחו מאותו נוד דמעות. לא ידענו מה כוח סבלות, סבלות מצריך אבל רם החורג מן הפרט. ומה מידת קיול יום גאיבים ונמיכות נגד ים. עתידה עוד לבוא אהבה, לא שיערנו בוסמה ועינגה. בשיר שיושר לעתיד, ומלאה ארץ, ארץ עדנות, לעינינו יתגל עם כבוד המראות הנעלות, מראה החיק והשד של חמדת הזיווג הפורה, השמשי, והירחי בתנדו, שבגן עדן מקדם ננעים עמוקות בליבנו היה. Первая строчка. Мимо амаким карану лия, Афал ктаней паким авудим. Надо сказать, что есть знаменитый псалом, который так и называется. Мима амаким. Мима амаким карати лия. То есть из глубин взывал я к нему, к Господу. Тут надо сказать, что между различными, если можно так сказать, наименованиями бесконечного, великого. Между различными есть более известные, как Элоким и так далее. Есть две буквы, Юд-Гей, Я. Они тоже одно из наименований великого Всевышнего.
Только две буквы.
Например, тоже из псалмов. Ану ли я, ве эйнейну ли я. Мы к нему и очи наши к нему. Все обращено к нему. Мы к нему, имеется в виду, обращаемся. И так далее. Например, знаменитое и в русском языке, и даже в других европейских языках слово, оно включает в себя это имя. Аллилуйя. Аллилуйя. Я. Славьте Всевышнего. Но оно пишется как одно слово. И в различных языках оно уже так и проговаривается. Аллилуйя. Хотя это два слова, которые связаны между собой, составляют одно. И так далее. И здесь...
Имя Батья, да?
Батья, да, это дочь. Да, дочь Всевышнего. Как бы. Ну вот. Но это уже новое имя, оно его когда-то не было, а это старое имя.
А Беня?
Беня — это другое. Если был бы Бен-Я, как, например, есть такое имя на иврите, Бная, Бная, или Бнаягу, так? Но Беня — это другое. Да, я понимаю, я понимаю. Но, как говорится, для вечности надо это сказать, чтобы пошутили, иначе не будут знать. Так вот. Ури Цви специально в этой строчке пользуется именно этим именем, потому что она встречается в псалмах. И начало слова «Мима Амаким Карану Лия». Из глубин мы взывали к нему. Я для себя решил так перевести, к нему, с большой буквы, а не сказать к я, скажем, или, потому что нету другого, нету никакого смыслового обозначения иного. И поэтому я для себя перевел к нему. Афалктаней паким авудим. Даже из-за мелочей пропавших. Надо сказать, что если первая часть, первая половина строки относится к библейскому ивриту, то вторая половина строки относится к талмудическому мидрашистскому ивриту. Почему? По кимктаним рассказывается в мидраше, что когда Яаков, наш праотец, вернулся, то есть вернулся в Эрец Исраэль, и у него уже было две жены, Лея и Рахель, и он перевез их и детей их через Иордан. Да, я не знаю, кто помнит все это, весь этот рассказ. И вот ближе к ночи он возвращается, то есть переплывает Иордан вновь на тот берег, оставляет жен и детей. И там происходит происшествие чудесное. Кто-то посреди ночи приходит к нему, борется с ним до утра и дает ему новое имя, не Яаков, а Исраэль. Спрашивают мудрецы, зачем Яаков вернулся вновь за Иордан? Он уже перевел детей, перевел уже жен, зачем? И тогда отвечают мудрецы. Алпаким ктаним, за малыми сосудами, за мелочами. У него там остались какие-то там вещи, он еще и хотел с собой забрать. И к вечеру переплыл вновь Иордан, а потом уже дожидался утра, чтобы вернуться к женам и детям. Алпаким ктаним, за мелочами. И несмотря на то, что он вернулся за мелочами, произошло там что-то чудесное. Он получил новое имя. Он победил того чудного человека. Был ли тот человеком, был ли тот ангелом. Он ему не ответил, он его спросил, держа его. Как имя твое? А он говорит, зачем тебе мое имя? Вегупил и, а оно чудо. Хватит того, что я тебе дам новое имя. Я оставлю тебя. И так это так рассказ этот заканчивается. Это фабула.
Но он дал и хромоту ему тоже, да?
Не просто дал, он его поранил. Он его поранил в ногу, да, и тот с тех пор хромал. Но не сдался, что важно. хромал, но не сдался. Он не был побежден. А сам победил, потому что сумел удержать до прихода утра этого своего врага. Не в этом дело. Дело в том, что с тех пор в еврейской культуре это словосочетание «алпаким ктаним» за мелочами, за мелкими какими-то сосудами, мелкими вещами. Я не просто говорю сосуд, потому что «паким» – это множественное число от слова «пах». Не «пах» пейхет, который это немножко иное, а «пейкав». «Пейкав» – вот скоро будет «ханука», там есть «пах хашемин». Там «пах» не «хет», а «пейкав». «Пах хашемин». То есть маленький сосуд, небольшой, с маслом, ну тут, то есть какие-то мелочи. И тут говорит Гринберг, вот он пользуется этим, во-первых, соединяя библейский высокий текст и мидрашистский, уже не менее высокий текст. Но и соединяя, конечно, и смысл. Мимамаким Корану лия. Из глубин взывали мы к нему. А зачем? Ну, так за мелочами. Понимаете, вот этот диссонанс ему очень важен. Диссонанс формальный между двумя языковыми пластами и диссонанс, конечно, содержательный. Афал паким авудим, пропавшие мелочи. Уже пропал. Даже ну, если знаешь-то еще как-то туда возвращаться, ну, то все уже пропало. И тем не менее, а жалко. А жалко. Где вот это «а жалко»? И что тогда делается? Человек взывает, молится.
Зев, я да. Прошу прощения. А вот в этом мидраше, который вы упомянули,
да.
Как-то они связываются, вот именно что мелочи.
За мелочами, конечно.
Нет, связывается ли в мидраше каким-то объяснением, что именно потому, что он вернулся за мелочами, то им...
Нет.
Но это было не на западном берегу, да, он боролся. Выходит, он...
На восточном. На восточном. Конечно. Конечно, он перешел с востока на запад, так что...
Потому что всегда рассказывают, что здесь, на западном берегу. Ну, не важно, что...
Кто рассказывает, я не знаю, это уже дело его. И вот следующая строчка, она объясняет нам, то есть Ури Цви нам объясняет, а почему же так происходит, что мы взываем из глубин души, даже из-за пропавших мелочей. Почему это так происходит? И здесь мы возвращаемся к основной теме, которая есть и в первом стихотворении. Это тема мерки, измерения. Кимадод лу ядану. Эрга ветаава лемидат хейота. Должен вам сказать, что перевод очень непростой. Я перевел и объясню вам, почему перевел именно так, а не иначе. Итак, мой перевод. Ибо измерять не умели тоску и страсть в полноте бытия своего.
Не умели.
Ибо измерять не умели тоску и страсть. Это вот до страсти это перевод буквальный. Лемидат хейота я перевел в полноте бытия своего.
Того?
Своего бытия.
То есть все те, которые не умели...
Нет. Ло ядану. Мы все не умели. Ло ядану. Мы взывали, и мы не умели. Так? Ле мидат йота. То есть мы не умели измерять ту мерку бытия, страсти и тоски. То есть что она действительно стоит? Когда она есть, И когда она даже реализуется. Вот хотел чего-то, вот оно у тебя есть. И что это тогда стоит? Вопрос большой. Пока ты не получаешь того, чего хочешь, оно тебе кажется очень большим. А когда получаешь, не всегда. Мидат йод. Вообще надо сказать, что эти слова «гейот», «гейота» – это новые слова на иврите, то есть это новые обороты. Конечно, глагол «гая», «гайо» – это наистарейший. Но вот «гейот» – это новые обороты. И они как-то связаны с новейшими вообще оборотами в европейских языках, и в особенности, мне кажется, в немецком языке. А так как Ури Цви был все-таки воспитан на, ну, кроме, конечно, иврита и идыша дома, но впоследствии был воспитан на немецкой культуре, на немецком языке, новом немецком языке. И впоследствии, уже будучи и в Германии, и в Берлине, ознакомился с самыми новыми веяниями немецкой литературы и философии, то вот этот перевод «гейот», «зейн», «да зейн», есть на немецком разные различные нюансы, которые у Хайдегера, он ими пользуется очень много и так далее. Вот это все, это новое, это бытие. Знаменитая 27-го года книга Хайдегера, это «Бытие и время». На иврите «гаейшут вязман», «ейшут», а не «гейот», хотя можно было и так перевести. Это дело переводчика. И так далее. Но надо сказать, что у Ури Цви Гримберга и в 25-м году появляется тоже это слово «ешут». Оно тоже очень, как бы, очень новое в иврите. Слово «еш», оно очень старое, а «ейшут», оно новое. И оно появилось под влиянием философских течений. Так вот, поэтому вот та мерка бытия, бывания, есть, как можно перевести это, я не знаю. А я ее перевел, ибо измерить не умели тоску и страсть в полноте бытия своего. Это еще остается несколько туманным, я понимаю это. Но, тем не менее, я вам объяснил свою позицию. Вот. Да.
Вопрос. Это неологизм Гринберга или это уже слово
существовало? Это уже слово существовало, наверное. Оно, может быть, существовало небольшое время, но, наверное, уже существовало.
А сегодня оно существует?
Да, 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 да. И в особенности его можно увидеть в философской литературе. Поэтому я с такой уверенностью говорю об этом. И я читаю много на иврите философской литературы, и оригинальной, и переведенной. Так что это слово «гейота», «гейот», это оно довольно-таки... Оно довольно-таки...
А полноту откуда?
Потому что «мидат гейота» в мерке бытия, понимаете, можно было бы перевести буквально, но тут полнота в том смысле, что меда, мерка, меда это не только мерка.
Мера,
это что-то наполненное чем-то, понимаете, вот так. Поэтому я для себя это добавил, конечно, это слово, считая, что оно ближе подойдет по смыслу. Я еще раз говорю, это мое решение. И поэтому так пространно вам объясняю.
Можно было бы сказать и в мере бытия.
Может быть. Нет, понимаете, тут ибо измерить не умели, измерять не умели тоску и страсть.
Измеряя бытие.
По, к, ле, по отношению к мере бытия своего. Можно было тоже так сказать. Да, я так хотел перевести изначально. По отношению к мере бытия своего.
Теперь скажи, как
делал. А я написал для себя в полноте бытия своего. Вот.
Ну, как лучше.
Ну, тут, конечно. Я еще раз говорю, я специально и пространно вам объясняю, потому что действительно есть в этом некоторое свобода. Некоторая свобода. Дополнительно. Да. Он продолжает эту тему дальше. Мы не умели измерять. И что, и чего еще? Вешаколь ло ядану, мишкальке эветуга, мишкалька вед, мишкаль кал. И взвешивать не умели все боли и грусти. Тяжелы ли? Легки ли? Так я перевел.
А почему во множественном числе? Тут все в единственном.
Тоже верно. Тоже верно. Не умели всю боль и всю грусть. Можно так тоже сказать.
Это, по-моему, даже...
Ну все, нормально, нормально, нормально. Да. Да, тяжелы ли, легки ли. Да. В эрах дворим логе эрахну, катон вегадоль, кибе эрах эхад. Тут, видите, есть мерка, вес, а сейчас ценность. В эрах дворим. В эрах дворим логе эрахну, катон вегадоль. И ценность всего не оценивали, большая или малая. Или малая. Ибо все одно. Ки бе эрех эхад. Все одно, и тут стоит двоеточие, то есть оно, мы переходим к следующей строке. Это не заканчивается.
Зев, я такой нудный. Но
да, пожалуйста.
Может быть, не всего дворим, а слов?
Нет. Дело в том, что... Ну,
или вещей.
Вещей. Тут дело... Я объясню,
почему
да. Во-первых, вопрос правильный. Вопрос правильный. Потому что если бы это были только слова, во-первых, он бы сказал, наверное, милим, чтобы было проще.
Изречение, речение.
Нет. Дело в том, что он описывает нам состояние человека, который живет в бытие, и в общем, и в себе. То есть в себе это его чувства. А вокруг это вещи объективные. И казалось бы, можно их измерить. Да? Есть большие вещи, малые вещи. Есть тяжелые, есть легкие. Но чего мы не знаем, их ценности, их значения. Вот это мы... И поэтому, понимаете, поэтому я перевел дворим как вещи.
Нет, вы сказали ценность всего.
Да, всего, да. Всех вещей можно сказать, это тоже.
Нет в русском языке слова равноценного слова «дворим».
Это верно.
«Дворим» имеется в виду не только вещи, но и явления.
Явлений как раз нет, это тофаот или гофаот. Но вещи, да, вещи, да, вещи, вещи.
Когда по-русски говоришь «вещи», это что-то более мелочно-материальное. А на иврите «дворим» имеет, мне кажется, более широкий.
Может быть. И поэтому, действительно, я для себя перевел всего. Вообще всех, всего. Да? Это включает в себя, конечно, и слова, но и явления, и вещи, и объекты. Ценность, вот этого мы не знаем. Конечно, чувств невозможно измерить и невозможно взвесить. Это всем понятно. Но... Объекты можно ведь взвесить и можно измерить, но невозможно узнать их значение и ценности. Этого невозможно сделать. То есть человек, несмотря на то, что все в нем есть, и все есть вокруг него, тем не менее не умеет это все соизмерить. Ни во времени, и даже иногда и не в пространстве. А уж во времени точно. Вот. Поэтому я так перевел. Я еще раз говорю. И ценность всего не оценивали, большая или малая. ибо все одно, двоеточие. Эхад ше авад ло хелко, ве эхад ше наша эт аколь. Тот, который потерял часть, и тот, кто лишился всего. Должен вам сказать, если вы уже записали себе, что здесь тоже есть еще подпласт. Во-первых, хелко. Конечно, это часть чего-то, да, хелик все знают. Но на талмудическом иврите, например, спрашивается, мигу гаашир, гасамех бехелко. Кто является богатым? Тот, кто рад своей части. Не про, нет, тут, видите, вы сразу пошли. Нет, именно то, что ему попало. Это часть, он знает, что это только часть. Он знает, что это часть, но он этому рад. И там не написано, большая эта часть или малая. Можно быть радым малому, а можно быть и не радом большому. Конечно, все никогда не бывает у человека. Всегда бывает только часть. Так? Да. Дальше. Не только это называется хелик. Написано в трактате Санедрин. Кол Исраэль ешлаем хелек лаолам аба. У всех евреев, кол Исраэль, то есть у всего израильского народа, но у каждого в частности, есть своя часть в грядущем мире. Свой надел, один другого не касается. У каждого свое. Хелко. То есть тот, кто потерял часть, часть чего? Неоценима. Незнамо, но он знает, что это только часть, потому что еще что-то у него осталось. А есть такой, который лишился всего. И тут тоже он использует глагол, который обычно не используется. Обычно используется ибед, это коль, не так ли? И он здесь тоже, есть у него паким авудим и так далее. Но он говорит, вехад ше наша, это коль. Это древний глагол. Йосеф в Египте, у него рождаются два сына. Первый сын Менаше, второй сын Эфраим. Обычно говорят наоборот, Эфраим и Менаше. Потому что Эфраим впоследствии был племенем большим, многочисленным, а Менаше был маленьким. Но первенец это Менаше. Почему он его называет Менаше? Потому что Йосеф как бы объясняет себе, а потом нам, читателям на иврите, «Кинаша не Элоким, я лишился всего, я не в своей стране, я не в своей семье, и все, что у меня есть, это не мое, а фараоново». Нашани, и поэтому сын мой, это выражение того, чего я лишился. Второй же сын Эфраим, Кеефрани Элоким бе эрецони, потому что, несмотря на это, оплодотворил меня Всевышний в стране бедствия моего. То есть я все-таки, вот у меня уже второй сын, и все-таки что-то, чего-то я стою. Наша не Элоким, ничего у меня нет. Наша это коль. Вот лишился всего. И это тоже, и когда он лишается всего, всего, когда он не в своей стране. Вот единственный раз. Все остальное это есть хелек, хелек катан, хелек гадон. Есть какая-то часть, своя часть, свой удел. А когда ты не у себя, все как бы у тебя есть, но ты гость, значит, все не твое. Жизнь не в твоих руках, имущество не в твоих руках, положение твое не в твоих руках. Есть кто-то другой, который настоящий хозяин. И поэтому у тебя нет ничего. Ты лишился всего. Это очень важно, потому что мы увидим, к чему стремится Уриц Вигример в последней строфе. Но до этого еще дойдет дело. Мы возвращаемся к нашим этим двум, да, два эти прототипа. Один, который, у которого часть пропала, а другой, который лишился всего. Шнейгем тину ото тину и мар алшелога авуд. Оба жаловались одинаково горько, каждый о своей потере. Каждый о своей потере. Тут надо сказать, тоже он использует глагол не очень распространенный. Тину, летанот, жаловаться. Надо сказать, что летанот это не только жаловаться. Летанот может даже можно выражаться, это тоже. Да. Например, самый знаменитый пиют в ашкеназийском махзоре называется «Унетане токев к душа таем». «Нетане» – то там не жалоба, там мы выразим. Мы выразим величие этого дня. Дня создания мира и суда над ним. То, ну, это не важно, это уже нас здесь не интересует. Токев это, в том случае, это величие, это сила и так далее. Так что тяну, это может быть и выражение тоже. Но в данном случае летанот на талмудическом иврите, когда говорит, это обычно применяется к тем, которые приходят в суд. И там жалуются один на другого, объясняя судье, что вот, мол, он мне сделал так, а этот мне сделал так. И от этого тянуй. И поэтому я перевел, оба жаловались одинаково горько. Шнегем тяну ото тянуй мар. Ал шелога авуд. Каждый о своей потере. Беото цаар коль, тем же печальным голосом. Несмотря на то, что у этого там пропала там, курица, а у того пропала жизнь. Но все равно каждый тем же печальным голосом зажаловался перед Всевышним судьем, что вот, мол, как это произошло. Хочу вам рассказать хасидскую историю о части и о целом. Был такой знаменитый очень в свое время, в свое месте, цадик из маленького местечка Коцк в Польше. Рабби Менахем Мендель Моргенштерн его звали. Он был человеком большого ума, глубокого. И очень честным перед собой, перед Богом и перед людьми человеком. Очень честным, чрезвычайно, крайне честным. С огромным требованием по отношению к самому себе. Конечно, это было требование по отношению к другим. Когда он был молодым, его избрали цадиком. Он сказал, что Ему нужно только несколько сот таких людей, которые могли бы прикрыться даже капустным листом, но зайти на крышу и кричать во весь голос: «Един Он Господь!» То есть ничего им не надо в этой жизни, кроме одного. Ну, конечно, он их не нашел. И он закрылся у себя, в себе и у себя. Выходил изредка, был великим талмудистом, все знали его, он был человеком очень сильной, сильной личностью. Но к нему изредка приходили простые евреи, которые приходили к цадику с разными проблемами. И вот к нему пришел еврей как-то и встретил его. Да, Ребе, он говорит: да, чего тебе надо? Ребе, он говорит: я пришел попросить, чтобы ты помолился за мою корову. У меня, говорит, корова заболела, и она не дает молока, и у нас семья, и все. Ну, Ребе ему говорит: ну что ж, помолись сам. А Ребе, он говорит, я же не умею молиться. И тогда он ему сказал: ах ты, дурак, дурак, молиться ты не умеешь, а пришел просить за корову. Вот разница между двумя мирами. То, что ты не умеешь молиться, тебя не тревожит. Весь твой духовный мир, он, ну, умею, умею, не умею, не умею, ну что ж. А вот корова, а молоко, это надо. И... А молитва не должна давать молока, молиться надо уметь, потому что ты человек, а не идиот, а не дебил. Молиться надо уметь, потому что ты человек, у тебя душа. Причем здесь корова и молоко? И вот... И вот приходят два тем же печальным голосом и вопрошают, взывают к Всевышнему. Один про молоко, а другой про душу свою. У того пропала часть, а у этого все. Следующая строчка. Виим нату левахут шахурош уваху меото нод дмаот. А если склонялись к плачу, то есть кроме прошения и взывания этого, склонялись к плачу, то сгибали чело и плакали из того же меха слез, да, мех, как это древнее такое. А если склонялись к плачу, то сгибали чело, голову, и плакали из того же меха слез. Тут надо сказать, конечно, нодмаот, это еще библейское выражение, потом перекочевало в средневековые пьюты, которые встречаются и в кинот, и в слихот, то есть в тех молитвах, которые произносятся в пост, в постные дни, когда люди оплакивают судьбу свою и своего народа. Нодмаот, это тот мех, это то, что обычно в нем есть жидкость, да, а ведь слезы, они как вода, да, как жидкость. Откуда же приходят слезы? Где же тот сосуд, в котором эти слезы прежде находятся? И вот как бы они плачут из того же самого состояния. Оба, и тот, и другой. И тот, кто обо всем, и тот, кто о части. Это первая строфа. Первая строфа действительно перекликается с прошлым стихотворением, И она подчеркивает то человеческое состояние, ту невозможность измерить, взвесить и оценить то, что с тобой происходит, и хорошее, и плохое, и то, что внутри тебя, и то, что вне тебя. Но это только одно. Я хочу напомнить, это 10-й том, это конец 50-х годов. Юрий Цви сопоставляет вот те проявления горечи, молитвы, взывания к Всевышнему с тем, что произошло сравнительно недавно. Ло ядану макоах свалот мацрих эйвель рам. Не знали мы, сколько силы и терпения нужно для великой скорби. Гахорег мин хапрат, выходящий за пределы частного, индивидуального. Как бы знали, знали, а этого не знали. Как же быть, когда перед глазами открывается то, что невозможно было себе представить, которое выше всех скорбей. Неописуемое, но все же реально. Ума мидат киюль, йом гейвим унемихут негед ям. И какова мера вмещения дня ложбин и низин против моря? Это такая строчка непростая, и я ее объясню сейчас. И какова мера вмещения дня ложбин и низин против моря? То есть наш день, обычный день, дня ложбин и низин против моря.
Они вроде это как похоже на одно и то же, ложбин и низин.
Ну, правильно. То есть прежде мы страдали своими страданиями. Это наши обычные дни. Что-то мы теряли, чего-то не находили, с кем-то ссорились, не дружили. И это казалось нам столь глубоким, столь важным, столь значительным. И вдруг перед нами открылось вот это. И сколько же может вместить в себя этот день обычный, день ложбин и низин, который вмещает в себя дождик, лужу? Может ли он вместить в себя море, море скорби, море боли, необъятное? Сколько же этот день может в себя вместить? Мы не знали, как с этим жить. Вот это вторая ступень неизмеримого, против которого даже наше обычное Как бы неизмерная жизнь, она тоже мерка, потому что это ложбины и низины по сравнению с этим. По сравнению с одним мгновением Освенцима. Или гетто. С одним мгновением, а этих мгновений было неизмеримое множество. Неизмеримое множество. Последняя строфа – это то, к чему стремится, о чем мечтает Гринберг. «Атида одлаво ава, лоши арну босма ве энга». В будущем придет еще любовь немерного аромата и неги. Неизмеримого. Я не знаю, по-моему, немерный можно сказать, но если вы говорите, что нет, то нет. Нельзя. Неизмеримого. Все.
Безмерного.
Безмерного тоже можно. И вот видите, здесь еще один глагол, который прежде не лошиарнуга, лешаэр, это тоже предполагать. То есть как бы измерять на глаз. Это лешаэр. В новом иврите гашара это гипотеза, предположение. Гипотеза. Не теория, а гипотеза. Это гашара. Но от этого же слова древнее, слово «шиур», «шиурим» – это мерки. Не, «шиур» – это не урок, урок – это новое уже слово. Потому что это измерение определенного времени для того, чтобы передать какой-то материал. А в талмудическом языке «шиурим», «шиурин», там все почти кончается на «н», это мерки. Это тоже мерки. Нет, какая, это и в арамейском тоже существует, но это еврейское, еврейское. Да, это арамизмы, да, это арамизмы, да. И поэтому здесь тоже я перевел неизмеримого или безмерного, и я перевел плохо, вы меня поправили, это очень правильно с вашей стороны. Так это кончается, видите, эта строчка кончается восклицательным знаком. Дальше. Башир шиюшар ли атид умал'а эрец, эрец аднут. В стихе, воспевающем будущее, наполнится земля, земля господства. Видите, это антипод тому намеку на Йосефа в Египте.
На кого?
Йосефа. В стихе, воспевающем будущее, наполнится земля, земля господства, господство, эра цаднут. То есть, когда мы будем не гостями, а хозяевами, господами, а не рабами. Он продолжает описывать это. Лейнейну итгаль им квода маротана алот. Пред нашими очами откроется вместе с высокими видениями. Пред нашими очами откроется вместе с высокими видениями. Продолжение, конечно, на следующей строчке. Марэ гахейк вегашад шелхемдата зивуг гапоре. и видения Лона, и Персии прелести соития плодотворного. Но это еще тоже не конец, так что... И видения Лона и Персии прелести соития плодотворного. И сразу это переходит из очень как бы пластически чувственного в такое символическое. Хашимши вегаейрехи бетанду. Солнечного и лунного вместе. Танду – это вместе. Это действительно арамейское слово – танду. Так в Талмуде написано «Тав танду милемей тав армилу». То есть лучше быть вместе, чем одному. То есть вот это соитие солнца и луны. И, конечно, Ури Цви имеет в виду то, что описывают мудрецы о сотворении мира. Когда два великих светила. Два великих светила было. Шнея меорот агдоли. Солнце и луна. И солнце и луна, они же пара, потому что луна отсвечивает солнечным светом. Но на сегодняшний день очень неполным, потому что луна намного меньше солнца. Она отсвечивает только частичкой. А в то время это было полное соитие, полная любовь. То есть все мироздание было в гармонии, а не в дисгармонии, когда много дается, но мало берется. А то, что мало берется, конечно, не оценивает того многого, что дается. И так далее, и так далее. И кто многого хочет, его не получает. А кто многое дает, ему кажется, что тем, что то, что он дает, это не ценится. Вот эта дисгармония, она есть между душами людей. Она существует в обществе, она существует в природе. Это как бы обозначает бытие на сегодняшний день. Но будет иначе, когда и солнце, и луна будут пребывать в этой гармонии, в этой любви. И он сразу же об этом говорит. Шебеганейден микеде тире нан има мукот билибейну. То есть, как бы надо было читать, «Шебеганейден микедем гая». Но это он перебивает тем, что мы это знаем в сердце. Я сразу перевожу. «Как когда-то в Эдеме» тире «зазвучит глубоко в сердце нашем» тире «бывало». Как когда-то в Эдеме зазвучит глубоко в сердце нашем. Бывало. Более того, эти первые слова «беганедан микедан», вы слышите меня? Или нет?
Да.
Нет, может быть, если вы еще не закончили, я подожду. Нет, я действительно, я серьезно говорю, я подожду. Беганейден Микедем — это часть благословения под хупой. Вы знаете, когда есть еврейская свадьба, ставится хупа, балдахин, и под ним, кроме двух благословений, которые благословляет тот, кто освящает эту свадьбу, раввин обычно, потом есть семь благословений, шева-брахот, которые произносятся разными гостями или одним человеком, это дело уже решение, перед невестой и женихом, это их благословляет. Одно из этих благословений, это, я вам даже могу прочесть, вот у меня в моем маленьком сидорчике, который я ношу с собой, тоже есть эти. Вот. Самеях те самах реима увим. Кесамей хаха ецирха беганейден микедем. Баруха таше месамея хатан векала. То есть, возрадуй этих любящих реима увим, как возрадовал ты творение свое, беганейден микедем, в Эдеме когда-то. То есть вот это гармония и радость, а не дисгармония, которая присутствует сейчас. И она, эта дисгармония, обозначается мудрецами, как вот то, что произошло с Солнцем и Луной. Было два светила великих. И тогда, говорят мудрецы, обратилась Луна к Всевышнему и сказала: «Эйн шней мелахим, мулхим бекетер эхад». Не бывает так, что два царя царствуют под одной короной. Сказал ей Всевышний: «Лехи умати этот смех». Если так, то иди и уменьши сама себя. Уменьши саму себя. Если ты считаешь, что так не идет, так ты будешь меньше. И вот получилась эта дисгармония. Она получилась из-за того, что кто-то хотел быть больше, чем он есть. А тот, кто хочет быть больше, чем он есть, сразу становится меньше. Вот эта зависть делает человека хуже. Завидуешь кому-то другому, ты становишься хуже, мельче. И происходит дисгармония в мире. А придет время, в будущем, он говорит, когда все станет на свои места. Как в Эдеме когда-то. Уже было. А раз было, то может еще быть. Это очень важно. Наше будущее, оно уже было в своем зерне. И поэтому мы знаем, что оно может быть. Если мы просто надеялись на то, чего еще никогда не было, нам бы сказали: а этого не может быть. Но раз это уже было, значит, это возможно. А если это возможно, то можно на это надеяться и верить в то, что это произойдет. Все, товарищи, на этом я закончу.
Вопросы?
Спасибо.
Есть вопросы?
Есть вопросы? Пожалуйста.
Непонятно, почему не упоминается Иов. Там же безмерное страдание.
Не упоминается.
Во-первых, они не безмерные, они мерные. Как любые страдания могут быть безмерными, но они мерные. Вот. А Иов — это другое дело. У него есть другой цикл совсем, там он упоминает Иова тоже.
Есть